Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша передача будет посвящена экономике Рождества. У нас в гостях историк, литературовед, преподаватель Общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем, Григорий Соломонович Зобин. Экономика Рождества. Напоминаю, слово «экономика» — это вовсе не то, что вы подумали, а слово «экономика» в церковнославянском наречии звучит как «домостроительство». Экус — это дом, эконом — это человек, который ведет хозяйство дома, и экономика тогда — это все, что связано со строительством, поддержанием дома в должном порядке и так далее. И в церковной лексике, в церковном языке до сих пор в ходу, причем не только в богослужении, такое довольно громоздкое выражение, как «домостроительство спасения». Но это означает «экономика Рождества». Из чего складывается Рождество? Как оно готовится? Мне кажется, что между днем рождения обычного человека и днем рождения Спасителя есть одна маленькая разница, как минимум. Потому что день рождения обычного человека, он от него и от нас не зависит. Ну, как вот сейчас. Все готовятся к Рождеству, и Рождество, в общем, не сдвинуть уже. А с днем рождения Спасителя тут, мне кажется, есть маленькая заковыка, потому что оно готовится Богом, и оно могло произойти в другой момент. Во всяком случае, когда мы читаем Евангелие от Луки, где описано, что предшествовало Рождеству, приход ангела, откровение, то понимаешь, что это зависело не от Марии, не от Иосифа, что это, как описывает этот евангелист, зависело от Бога, это могло произойти и за 500 лет до того момента, когда совершилось Рождество. Это могло произойти и в наши дни. И тогда, наверное, первый вопрос, который очень часто, между прочим, задают. А почему Рождество произошло тогда, когда оно произошло? Почему не раньше, не позже? Я бы даже позволил себе его чуть-чуть заострить и спросить, Григорий Соломонович, а почему вот Рождество, ну, не произошло сейчас? Ну, чтобы Богу подождать, смотрите, у нас глобализация на дворе, информационные потоки могучие, люди добрые, добрее, чем 2000 лет назад. Вот родился бы сейчас, и его бы больше, его бы распинать, наверное, не стали бы. Почему 2000 лет назад? Есть, на ваш взгляд, в этом какой-то смысл, закономерность, или это просто вот случайность? Вот Бог захотел и родился во времена кесаря Августа, говорит Григорий Соломонович Зобин.
Вы знаете, тут, безусловно, можно вспомнить слова о том, что Бог творит не факты, а факторы. Дело в том, что точно так же, как вот 6-7 столетие до нашей эры называется по Карлу Ясперсу осевым временем, точно так же и вот эпоха, сегодня именуемая благодаря тому, что Спаситель родился первым веком нашей эры, первым веком Рождества Христова, время это было настоящим парадом планет, настоящим совпадением множества факторов.
Григорий Александрович, только я надеюсь, про парад планет вы говорите в переносном смысле.
Ну, разумеется, как метафора.
Ну, разумеется, я вас уверяю, всегда найдется кто-нибудь, кто решит, что действительно был парад планет и пойдет гулять легенда.
Нет, разумеется, не метафора. Разумеется, метафора. Я говорю о совпадении исторических реалий и исторических факторов. Давайте же посмотрим, что это были за совпадения. Первое. С точки зрения вот даже истории внешней, даже истории греческой цивилизации. Тут вспомним Владимира Соловьева, его замечательное стихотворение «Экс ориенте люкс». Стихотворение...
Григорий Соломонович, сразу переводите.
То есть «Свет с востока». Стихотворение, где как раз наш замечательный мыслитель говорит о Господнем плане спасения, о Господнем плане, о действии Господа в истории. И кто ж до Инда и до Ганга стезею славную дошел, то македонская фаланга, то Рима царственный орел, и силой разума и права всечеловеческих начал возникла Запада держава, и Риму, и миру Рим единство дал. Итак, прежде всего нужно говорить о том единстве, которую дали миру Средиземноморья. Во-первых, цивилизация и правовая культура Рима, а во-вторых, культура Греции.
Разума.
Да, разум, культура права и культура разума. Значит, во-первых, Рим окончательно сделал Средиземноморье единым правовым пространством. Люди, жившие в Римской империи, хотя, конечно, эпоха принципата была в правовом отношении намного хуже, чем эпоха республики, но это было пространство, подчинявшееся одним законам. Пространство, где человек был защищен. Не только римский гражданин, но и любой житель империи. Это было пространство, где люди ходили по одним дорогам, где Средиземное море было уже давно очищено римскими легионами от пиратов. Это было пространство, где, вот точно так же, как любой еврейский мальчик с пяти лет наизусть учил Тору, любой римский мальчик наизусть учил таблицы римского права, где личность была защищена. Это было пространство, где была создана идеальная дорожная сеть. Вот все эти дороги сходились в Риме на форуме. Вы, наверное, это знаете по пословице, все дороги ведут в Рим. И, в общем-то, до сих пор действует замечательная дорога Альба Лонга, построенная в те времена.
Григорий Александрович, давайте я вас прерву на секундочку, потому что на часть моего вопроса вы ответили. Почему тогда, 2000 лет назад, уже мир становился удобным для рождения того, о ком надо сказать во всем мире? Остается вторая половина вопроса. Почему не в наши дни, когда правовое пространство шире, дороги, авиалинии длиннее и так далее? Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Почему не...
В воскресенье, 14 декабря, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли Сталин остается сегодня вождем и отцом? В гостях у «Радио Свобода» Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная предыстории Рождества, домостроительству Рождества. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас в гостях историк Григорий Соломонович Зобин. Домостроительство или экономика, экономия Рождества. Здесь, ну, когда строят обычный дом, то возводят леса, а затем их разбирают. И стоит замечательный дом, и мало кто помнит, да никто особенно не труждает себя этой памяти о том, что он был весь в лесах, что был огромный фундамент, в котором была грязь, вода, в которой забито, может быть, множество свай. Все это теперь скрыто, виден только дом. И я предлагаю, собственно, вот продолжить, попытаться понять, каков фундамент Рождества, какие леса там ставились, какие были снесены. И я еще раз спрошу все-таки, да, вот 2000 лет назад, вот эти всечеловеческие начала, о которых упомянул Владимир Сергеевич Соловьев, они уже были. Разум, греческое понятие, которое, правда, я должен заметить, для российской аудитории, это разница в языке в основном, разум для грека сосредоточен прежде всего в слове. И там, где мы говорим «человек разумный», грек говорил «человек словесный», «логосный». И разум сосредоточен для грека прежде всего в сердце. Откуда в православной русской традиции сердечная молитва? Она же и умная молитва. Для нас сосредоточен разум прежде всего голова, а для грека и сердце тоже. И вот в этом мире рождается Иисус. А все-таки, почему бы ему не подождать пару тысяч лет и не родиться в наше время такое доброе и хорошее?
На это, пожалуй, можно только ответить одно. Все основы нынешней цивилизации были заложены уже тогда. Мы говорили о римском праве, но это было еще и языковое, и культурное единство, которое существовало благодаря Греции. А самое главное, по всему Средиземноморью возникла иудейская диаспора, которая, ну, в общем, может быть, не широко ведя миссионерство, но, тем не менее, самой своей жизнью возвестила о едином Боге, свидетельствовала о едином Боге, даже точнее говоря. Вот. Тут надо сказать, конечно, что церковь-то прежде всего родилась в синагоге, куда первым делом и приходили апостолы, вот прежде всего апостол Павел. Так что все три фактора совпали. И, в общем-то, основа нынешней цивилизации сложилась именно вот в то время. В общем-то, сейчас она только развивается. Как если снова вспомнить Владимира Сергеевича Соловьева, финал трех разговоров. Главное в драме совершилось, а эпилог может тянуться хоть еще 5 действий.
Говорил Григорий Зобин. Да, ну, Григорий Саламанович, вы не прикрывайтесь Соловьевым. Соловьев был в этот момент тяжело больным, умирающим человеком. И это он, собственно, цитировал скорее слова своего отца, если не ошибаюсь, великого историка Сергея Михайловича Соловьева, что все это эпилог. Но, видите ли, при этом мы любим Владимира Сергеевича не за то, что он унылый, такой вельтшмерц, сходящая мировая скорбь, который оплакивает, все кончилось. Наоборот, это человек, который двинул вперед русскую религиозно-философскую мысль и написал 16 томов не потому, что считал, что это эпилог, а потому, что надеялся своими текстами много изменить. И, насколько я думаю, все-таки изменил. Нет?
Я думаю, что слово «эпилог» не нужно воспринимать так уныло-трагически.
Как эпитафия.
Да, дело в том, что это примерно точно так же, как апокалипсис воспринимают как воплощение кошмара. На самом деле, это самая радостная книга Священного Писания, возвещающая о наступлении Царства Божьего, пусть через очень большие беды и трудности. Вот я думаю, что тот эпилог, о котором мы говорим, не нужно воспринимать как некое увядание.
Говорил Григорий Зубин, у нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Странно слушать вашего гостя, который рисует такую благостную картину процветания Римской империи во времена республики и принципата, и говорит нам о том, что права личности были защищены. Вы вспомните, как Аристотель описывал рабов. Как он говорил, что это есть суть двуногий скот. И как продавали людей миллионами на рабовладельских рынках. И в Риме кольца, знаете, вдоль стен для рабов. Их просто привязывали, как собак. А вы говорите о защите личности в Древнем Риме.
Спасибо, Александр. Вопрос понятен, говорит Григорий Зобин.
Александр, вы совершенно правы. Но тут, разумеется, такое страшное явление, как рабство, было основой вот той эпохи. Но в данном случае мы говорим об относительном праве свободных граждан, а Римскую империю в данном случае мы воспринимаем в сравнении, в общем-то, с остальными деспотиями того древнего мира.
Но Римская империя не была деспотией,
вот,
строго говоря.
Ну, в данном случае просто рабы как бы считались инструментом вокали, то есть говорящими орудиями, и освободило рабов именно христианство. Вы знаете, тем, кто принял всем сердцем Евангелие, тем уже стыдно было быть рабовладельцами, и стыдно было воспринимать подобных себе как говорящие орудия, как двуногих животных.
Говорил Григорий Зобин. Я думаю, здесь один из ответов на вопрос, почему Господь пришел 2000 лет назад, а не сейчас, потому что он не стал ждать, пока люди справятся вот с этим невидением в ближнем человека. Да, кстати, и сейчас откроешь иную газету, почитаешь российскую, да боюсь, что и не только российскую, и там про ближнего могут написать, что он как таракан, что он нелюдь, не человек, надо его выслать, надо его заточить, надо его стереть в порошок. Чем тогда люди, которые так пишут, отличаются от древних римлян? Ничем. Они по-прежнему не понимают, что ближний – это всегда другой, и что не может быть человек, заслуживающий того, чтобы с ним обращались как с предметом, как вот инструмента вокалис. У нас есть звонок из Москвы. Игорь Борисович, добрый вечер, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот уточнить такую деталь, что вот вроде бы известно сейчас стало, что Иисус Христос родился не 2008 лет назад, а ранее. Если царь Ирод Великий умер, там, говорят, в 4-м году до нашего летоисчисления, то Иисус родился, вероятно, там, в 6-7 году до нашей эры, значит, получается. И сейчас не 2008, а 2015, допустим. Как на это рассматриваются вот, историки и христиане, как на это смотрят? Может быть, пересмотреть календарь, что ли, или что-то? Потому что какая-то неточность получается, вероятно. Да, спасибо.
Спасибо большое. Игорь Борисович, вы задали очень интересный вопрос. Дело в том, что действительно вот, вычисление значит, Рождества Христова была ошибка. Вычисление это делал средневековый монах по имени Дионисий. И он действительно допустил некоторую ошибку, в результате чего год Рождества Христова сдвинулся на 6 лет. Действительно, мы можем говорить о том, что вот даже судя по Евангелию, Ирод умер в 4-м году до нашей эры. Христос родился где-то в конце 7-го года до нашей эры. Это именно так. Но тут нужно сказать, что день рождения отдельного человека, почему дата Рождества Христова достаточно условная, в еврейской традиции была не столь важна. Потому что для древнееврейского сознания не важна была судьба отдельного человека, важна была судьба всего народа израильского. А вот как раз в греко-римском мире, который был гораздо более индивидуализирован, день рождения отмечался и был очень важен. И вот поэтому встал вопрос о дате Рождества Христова. Ну, надо сказать, что родился он не зимой, вот когда мы отмечаем день Рождества, поскольку об этом свидетельствует одна деталь из Евангелия от Луки. Помните, ангелы явились пастухам, дело в том, что, которые были в поле, конечно же. Дело в том, что зимой, а зима в Иудее – это 3 месяца дождей, овцы находятся в загонах. Так что Рождество произошло или весной, или летом. Как же возник праздник Рождества 25 декабря, ну, по юлианскому календарю 7 января? В Древнем Риме очень любили праздник Солнца, праздник непобедимого Солнца. Это праздник персидского солнечного божества Митры. Кстати говоря, в римских войсках были даже очень распространены митраистские братства среди солдат. Это был очень мирный, радостный праздник. В этот день даже запрещались гладиаторские бои, запрещались вот, жертвоприношения животных. И вот святой Василий Великий, вы знаете, ведь церковь очень всегда воевала оружием, выбитым из рук врага. Так вот, чтобы праздник Рождества вызывал радостные ассоциации, он, переосмыслив солнечную символику, приурочил праздник Рождества Христова именно к празднику непобедимого солнца. Переосмыслив вот рождение Христа как восход солнца, солнце правды. Вы знаете, наверное, даже, что в день Рождества православная церковь поет такой тропарь. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе!»
Говорил Григорий Александрович Зобин, а на мне, видимо, прямо обязанность сегодня толмача, потому что я исхожу из того, что церковно-славянский текст мало кому понятен. Вот. «Рождество Твое, Христе, спаси наш, воссия мирови свет разума». То есть разум засиял миру через Рождество Спасителя. и те, кто учил других, учились у новорожденного разуму и премудрости. Вот примерный смысл этого тропаря. У нас звонок из Москвы, Иван Иванович. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович.
Здравствуйте.
С вашего позволения я обращусь к вашему гостю. Я по специальности военный аналитик. И вы здорово ошибаетесь в том, что вы говорите. Значит, во-первых, сейчас в Наблусе, в Ерехоне, в тех местах дождей нет. Вот, посмотрите на худой конец телевизор. Поверьте мне, что там, где воюют сегодняшние палестинцы, сухо и светло. Вот, и не всегда там бывают дожди. Это вы здорово ошибаетесь. Теперь, что касается 6000 лет. Вот, был такой апостол Варнава, вы на него слыхали. Есть у него апокрифическое послание, где записано, что от Адама до Авраама 2000 лет. От Авраама до Христа 2, и от Христа до Христа тоже 2. Так что время рождения Христа зимой, оно точное, и то, что он пришел тогда, не сейчас, имеет свою логику. Спасибо.
Извините. А Иван Иванович, а в чем логика?
А логика в том, что 6000 лет – это то время шалости, которое Бог дал человеку и сатане на все глупые игры. Вот 7-й день – день Христа, 8-й день – Отца нашего Небесного.
Спасибо, Иван Иванович. Григорий Соломонович.
Ну,
давайте не про погоду, потому что я скажу прямо, даже на наших глазах, за нашу жизнь недолгую, и то меняется погода. 2000 лет назад мы судим о погоде не потому, что сегодня видим телепередачу из Палестины, а потому, что читаем о палестинской погоде 2000-летней давности у Иосифа Флавия, Плиния и других античных историков. Так что погодную тему отлагаем, а все-таки насчет 6000 лет. Видите, человеку не нравится, что вам нравится апокалипсис. Человеку хочется считать, что действительно эпилог.
Да вы знаете, эти 6000 лет, вот, то есть, если иметь в виду 5508 год, которому приурочено рождение Христа, конечно, тоже не стоит воспринимать буквально. Это, конечно же, в Библии даны цифры символические. Мы с вами знаем, что человеческая цивилизация, известная нам, подчеркиваю, известная нам, существует, но уже как минимум 16 тысяч лет. А человек разумный как вид, ну, за 50 тысяч лет, я думаю, можно ручаться.
Я бы сказал, что все 60 тысяч лет
существует, да.
Потому что на скальной роспище в пещерах Ласка рисовал, конечно, человек и разумный, и эмоциональный, в общем, человек не хуже нас, а это было 60 тысяч лет назад.
Вот. Так что, конечно же, это цифры символические.
А я к Григорию Соломоновичу Зобину добавлю, что это речь идет о том, что написано в Библии. А послание Варнавы, как и сказал наш уважаемый слушатель, это апокриф. То есть это текст, который не входит в состав Священного Писания. Обращаться с ним надо крайне осторожно. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В него вошли представители Объединенного гражданского фронта, бывшего Союза правых сил, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. В Ингушетии сегодня, по уточненным данным, в результате обстрелов ранены 3 милиционера. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии призвала Россию вывести войска из села Переви на границе с Южной Осетией. В заявлении миссии говорится, что российские военные вновь заняли блокпост в Переви, снятый ими всего сутки назад. В Москве сегодня задержаны активисты авангарда «Красной молодежи», проводившие пикет у посольства Греции в поддержку участников массовых акций протеста в этой стране. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак с необъявленным ранее визитом. Гейтс встречается с командованием американских войск. Обсуждается план постепенного сокращения числа военнослужащих США в Ираке. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посещает Афганистан. Браун встретился с британскими военнослужащими в провинции Гельмент день спустя после гибели 4 их сослуживцев в вооруженных инцидентах. На северо-западе Пакистана в результате атаки боевиков на военный склад уничтожено не менее 11 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Об этом сообщила местная полиция. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сказал, что поставки будут возобновлены только после того, как Пхеньян согласится с условиями контроля за завершением его ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную предыстории Рождества, тому, что Рождество предшествовало. У нас в гостях историк Григорий Соломенович Зобин, преподаватель общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем, в Москве университет. И у нас есть звонок из Белгорода. Майя Юрьевна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо. Фамилия моя Селянина. Я хочу задать вопрос тоже по Рождеству и по празднику святителя Николая Зимнего. Мне кажется, что как бы эти два праздника в каком-то смысле связаны. Вот я хотела бы задать такой вопрос. Мой прадед до 1917 года вел дела политзаключенных большевиков, то есть по тюремному ведомству. И вот белые офицеры старшего поколения, они считали причиной революции как раз такую дату, как Рождество Христово. Я вот хотела бы вам тоже такой вопрос задать. Почему именно эту дату? Рождество Христово, по причине которой была совершена антирелигиозная революция. И вот второй вопрос. Переписан ли календарь, светский, современный календарь, скажем, вот совпадение такого праздника Николая Зимнего, который приходится на 20 декабря, и мы знаем, что он совпадает с самым коротким днем в году, то есть здесь как бы и астрологические знания присутствовали, которые перешли через поколения, хотя понятно, что наука на таком уровне не была. И вот совпадение такого праздника, как 19 октября, КГБ празднует свой профессиональный праздник. Не могли бы вы объяснить? То есть здесь шло переписывание календаря или это простое совпадение?
Спасибо, Майя Юрьевна. Значит, на первый вопрос я скажу, наверное, это надо было бы спросить белых офицеров Царства Небесного, почему они вдруг причину революции смотрели в Рождестве. Единственное, я могу предположить, что поскольку февральская революция была после Рождества, может быть, они установили какую-то странную связь, Григорий Соломонович.
Ну, а октябрьская революция была до Рождества, она была 25 октября. А не 25 декабря.
Да, но белые офицеры все валили уже на Милюкова и, в общем, на февраль. Но я думаю, что здесь они правильно чувствовали одно. Я позволю себе реконструировать ход этой мысли. Если были такие суеверия, я бы сказал так. Ну вот буквально на днях я читал статью Петерима Сорокина, который в 17-м году был помощником Керенского. И Петерим Сорокин, один из величайших мыслителей 20 века, но величайшим он стал сильно позже, тогда ему было 28 лет, и он призывал восстановить расстрелы, в сущности вести террор, и сожалел о том, что нету человека, который бы согласился пролить много крови. Тогда бы, писал Сорокин в июле 17 года, Россия бы воскресла. И читая это, я чувствовал, что я просто поражаюсь, ведь это Сорокин создал сугубо христианскую социологию любви. Социологию, которая призывала строить общество на началах религиозных, на началах альтруизма. И как же близость к власти тогда повлияла даже на него. И, может быть, здесь такая связь. Рождество – это праздник, когда Бог спасает людей не тем образом, какого от него ожидали. Не приходя в мир всемогущим, готовым пролить массу крови, зачистить мир от зла, гноя, греха, а приходит в мир вот беспомощным ребенком. Значит, он как бы отказывается заливать мир потоками крови. И здесь тогда кто-нибудь вслед за Петеримом Сорокиным скажет, нет, неправильно ты родился, по-другому должен был родиться. Я тогда все-таки продолжу допрос дорогого Григория Соломоновича. Я спрошу так. Ну, смотрите, вот вы упомянули парад планет, я еще раз подчеркиваю, астрология тут ни при чем. Праздник Николы здесь решительно ни при чем. Астрология как раз... была результатом младенческого состояния разума, и в этом смысле это абсолютно антинаучное явление.
Безусловно.
Но когда приходят волхвы, они идут за звездой. Никакого парада планет. Одна единственная звезда, которая остается тайной по сей день. Что это было? То ли сверхновая, то ли комета, то ли, как писал Анн Златоуст, это вообще не было астрономическое явление. Это было чудесное явление, которое бессмысленно искать в справочниках небесных тел. Такова позиция Анн Златоуста, и я как-то решаюсь к ней примкнуть.
Ну вот отец Александр Менич говорил о том, что вавилонские звездочеты видели совпадение двух царских планет, в общем-то, в знаке совпадения двух царских планет, вот, Юпитера и Сатурна, в знаке рыб.
Но видите, меня что смущает? Вот нам звонил человек, которому важно, что 6 тысяч лет, а 7 тысяча уже вот эпилог. Звонил человек, которому важно определить точную дату Рождества, потому, ну, как Дионисий Малый, секретарь римского папы, который и определил дату Рождества, он тоже все пытался вычислить поточнее. Люди очень озабочены точностью. А когда мы обращаемся к рассказу о Рождестве, там этой точности такое ощущение, что ее нет. Как волхвы. Они приходят и начинают расспрашивать. Эта звезда не приводит их непосредственно к Спасителю, она приводит их приблизительно. Точности нет. Почему?
А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх, седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Я сейчас цитирую стихи нашего прекрасного поэта Николая Гумилева. «Конечно же, Господь действует вне календаря, а иногда и вопреки календарю. Даже, знаете, скажу, вопреки истории, действует всегда с опережением. Дает гораздо больше, чем, как мы видим, люди могут принять».
Так вот у нас на пейджер сообщение от Ильи. Если вы говорите, что в наше время никто не стал бы распинать Христа, то вы исповедуете и строите лжерай Содома и Египта. На ваш взгляд, Григорий Соломонович, да, я сказал, может быть, я скажу так, что я шутил. Мне хочется верить, что если бы в наше время Господь пришел бы, никто бы не стал проверять у него документы, никто бы не отправил его на высылку за то, что не наш человек, а какой-то с юга преступность пришел увеличивать, что ему дали бы приют беременной еврейке и ее мужу, дали бы приют в любой московской квартире. А как вы на это смотрите, Григорий Соломонович?
Да вы знаете, ведь, по-моему, все сказано в Евангелии, когда Господь говорит: «То, что вы сделали или не сделали одному из меньших братьев моих, то вы сделали или не сделали мне». Так что все то, о чем вы говорите, отец Иаков, это продолжается. Вот, в общем-то, с каждым, в общем-то, обиженным, оскорбленным, в общем-то, униженным, пострадавшим человеком заставляют страдать Христа. Христос страдает с каждым из этих людей, вместе с ним.
Говорил Григорий Зубин. У нас опять Игорь Борисович. Хорошо, полемика. Игорь Борисович, прошу вас.
Да, еще раз позвольте, вот я, знаете ли, христианин, конечно, но в некотором замешательстве по поводу эволюции и развития Вселенной и человека. По поводу этого разные взгляды бывают, либо это вот там сотворение мира было поэтапным, миллионолетие, либо буквально его понимать. То есть в какой-то же момент родился Христос, после того, как человечество прошло путь, кто как нам, там, Дарвин или кто-то другие говорят, либо каким-то другим способом можно это понять. Вот все-таки такая вот туманность, извините, спасибо.
Я понял. Спасибо, Григорий Соломонович.
Я просто хочу понять суть вопроса.
Мне кажется, суть вопроса в том, что если Бог творит человека, мы, как верующие люди, понимаем, что здесь было бы буквализмом и даже, может быть, буквоедством искать точные соответствия библейскому повествованию в том повествовании, которое в учебнике биологии. Биология все время развивается, она описывает мир с точки зрения науки, которой не важен смысл, а важен факт, Библия описывает смысл, но не описывает факты, предоставляет людям. В этом смысле между Библией и наукой такие же взаимоотношения, как между архитектором или даже заказчиком особняка и строителями, которые ближе, конечно, к фактуре, но, тем не менее, не очень знают, что из всего этого выйдет. Так вот, на ваш взгляд, рассказ, скажем, евангелиста Матвея о Рождестве, это ближе к науке или к Библии? Он ведь очень подробный, но подробности немножко странные. Вот зачем ему важно, что Вифлеем где-то упоминается? Современному человеку как-то безразлично, упоминается ли место, где родился Спаситель в Ветхом Завете, или нет. И нас скорее начинает это смущать, вот этот постоянный поиск евангелистом Матвеем предвозвещений, предсказаний о том, каков будет Мессия и откуда он появится.
Вы знаете, читателем евангелиста Матфея был еврей первого века нашей эры. Он обращался именно к еврейскому читателю. Жил в атмосфере, в контексте библейской топографии. Вот точно так же, как для любого культурного москвича очень много значит, что связано с каждым домом в Москве, какие события с ним были связаны. Неужели кто-нибудь будет равнодушен к тому, в каком из домов был побывал Пушкин, а?
Будет. Я могу назвать несколько людей в московской мэрии, которые запросто снесут дом, в котором бывал Пушкин, чтобы на его месте построить точно такой же с 20 подземными этажами.
Ох, ну тут, скажем, только увы и ах. Так вот, естественно, так вот ни один из внимательных, в общем-то, проникающих сердцем священное писание читателей тех лет, не мог быть равнодушен к значению города Вифлеем, этой маленькой деревушки, которая, как мы видим, в писании обретает вселенские масштабы. Ведь действительно диалектика писания такова, малая и незаметно обретает масштабы вселенские. В общем-то, крошечная деревня становится вечным знаком. Тем более давайте вспомним, что связано с этим маленьким городком Вифлеем. Во-первых, еще в Египте, умирая, Иосиф сказал об особом значении семейного клана Иуды. Вифлеем это был удел именно иудеев, и там родился царь Давид. Царь Давид, который создал Иерусалим, который стал, наверное, сегодня и был, и остается уже много столетий самым тугим узлом мировой истории. Вот видите, до сих пор этот узел развязать не может никто. И, конечно же, для Матфея, обращавшегося к еврейскому читателю, было не все равно, как связано Рождество Спасителя, Рождество Мессии Израиля и Спасителя всего мира, о котором говорили поколения пророков, вот с библейской топографией, с городом Вифлеем.
Говорил Григорий Соломонович Зобин. Я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И давайте все-таки еще раз я попробую нащупать, откуда растет Рождество? Потому что вот вы говорили о том, что в эпоху Рождества впервые соединилось три ключевых элемента. Греческий разум, римский закон, римское право, защищающий прежде всего не государство, а человека, и вера Священного Писания. Вера как доверие к Богу. Вот то, о чем сегодня говорилось в чтении из апостола Павла за литургией. «Бог Аврааму обещал, что в тебе благословлятся все народы земли». Но тогда встает вопрос, а почему все народы? Происходит ведь что? Ждут Спасителя иудеи, а появляется, то, о чем вы уже сегодня говорили, Спаситель для всех народов. И очень многие люди, именно те, кто ждал, кто говорил на этом языке, кто сохранял надежду, Когда приходит тот, кто исполнил надежду, они его не принимают, потому что пророчество исполнилось, как бы сказать, с некоторым перебором, что ли. То есть, действительно, Мессия приходит не только вот к народу Библии, но и к народу закона, и к народу разума. То есть, вот эти все предсказания Священного Писания Ветхого Завета о Мессии и его рождении, они понятны только если ты уже веруешь в Христа. А если этой веры нет, что Иисус есть Мессия, то эти ведь предсказания никого не убедят. Правильно я понимаю?
Безусловно. Но хотя, вы знаете, весь ход Священного Писания, ведь Господь постоянно говорил, исследуйте Писание, они говорят обо мне. Весь ход Священного Писания и вот то обетование Аврааму, о котором вы сейчас упомянули, отец Иаков, и весть пророков, в общем-то, весть все, не только, в общем-то, обращенную к Израилю, но и весть всечеловеческая, все это свидетельствует о Христе. Прообразов в Священном Писании было много. О них, конечно, нужно говорить отдельно, посвящать этому разговору целую большую беседу. Но в данном случае мы говорим о вести Ветхого Завета. И, значит, дело, видимо, в том, что, как сам Господь говорил по отношению к своим, скажем так, невнимательным слушателям, что вы похожи на детей, которые перекликаются с товарищами на улице, ну, как известно, в детской игре. Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не плакали. Ну, наверное, примерно что-то очень похожее на нашу там детскую игру «Бояре, мы к вам пришли». Вот. Дело в том, что люди ждали чего-то своего. Ждали могучего царя-освободителя, ну, не в смысле Александра II, а в смысле потомка Давида, который установит могучее царство Израиля. При этом, видимо, многие прошли мимо 53 главы книги пророка Исаии, в общем-то, не вчитавшись в нее. Вот написал эту главу уже в Вавилоне один из учеников Исаии, Исаия II, как он именуется в библеистике, где будущий Мессия изображен кротким страдальцем, принимающим на себя, в общем-то, грех и болезнь этого мира. И это, ведь эта глава – это удивительное место, где за 500 лет до рождения Христа дан его точный и живой портрет. Видимо, дело все в том, что люди очень часто искали не Божьего, а своего, там, национально-патриотического, там, власти, но не, в общем-то, но невнимательно относились к Божьему плану. Это, в общем-то, я думаю, что это в полной мере относится и к нынешнему времени.
Говорил Григорий Зубин. У нас звонок из Москвы. Игорь Борисович, добрый вечер, прошу вас.
Яков Павлович, вы ошиблись. Это Иван Иванович.
Виноват. Ничего, вот меня тут страшного. Просто выводит сами... сотрудница, она, видимо, нажала не ту клавишу.
Ничего страшного. Да. Мы старые люди с вами, это для нас нормально.
Вот. Но если нас с вами сложить, Иван Иванович, мы старые, а я думаю, что порознь мы обе очень даже молодые. Прошу.
Спасибо, это хорошая вещь. Вот, Григорий Александрович, ну, наверное, вам будет смешно, но Иван Иванович немножко знает иврит. Вот, и разница между глаголами «бара» и «оса» создал, сотворил колоссальное. Вот. Что же касается человечества вообще, то оно бывает человечество вообще, а бывает человечество сотворенное по образу и подобию Божьему. Бывает третий вид человечества, человечество созданное по образу и подобию. Это уже три вида, не считая знаменитых нефилим, которые переводят как исполины. Вот. И очень многое такого, которое в Библии надо просто внимательно читать. Поэтому, на самом деле, да, человечество существует очень долго, но созданные люди, адамиты, вот, они существуют всего 6000 лет. Вот. Есть люди, которых Бог избрал для исчисления. Они знают цифры тоже. Откройте книгу Щедровицкого, Дмитрия Владимировича. Я думаю, знать, о ком идет речь. И там все это тоже написано. Теперь, что касается слова Бетлехем, город хлеба, это то самое место, где родился хлеб жизни. В Библии много мистики, но она очень точна. Надо просто внимательно смотреть. И тут вы правы. Спасибо.
Спасибо, Иван Иванович, про то, что родился хлеб жизни, я скажу...
Это замечательное, в общем-то,
определение. Заметьте, не мы это сказали. Да, замечательное определение. Я не дам Григорию Соломоновичу отвечать про адамитов, потому что это, мне кажется, скорее сферы истории. Такой вот сугубо позитивистской, даже биологии. Я еще раз скажу, 6000 лет считайте, друзья мои, но раскопки, антропологию... Палеоантропологию никто не отменял, датировки геологических слоев никто не отменял. И в этом смысле считайте, если хотите, 6000 лет так или иначе, но я еще раз скажу, Библия – это прежде всего не сборник сканвордов для тех, кто любит нумерологию, это не сборник каких-то упражнений в заклинаниях, это прежде всего откровение Божие о смысле существования человека, а не о том, сколько лет часов и секунд человек существует. Поэтому здесь, насколько я знаю, существует сотни разных нумерических толкований Священного Писания. И одно то, что они разные, и каждый считает себя единственно верным, показывает, что это примерно, ну, как если бы картину явления Христа народу подвергли бы мат-анализу. Понятно, что мы бы получили 200 очень интересных результатов, но все они не имели бы отношения к замыслу Александра Иванова. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Алло, добрый вечер. Да. У меня вопрос такой. Вот я был вот на лекции одного православного священника, и вот он сказал такую фразу. А что вы хотите от евреев? Вот по их законам есть какие-то книги, где написано, что вот должен прийти Илия, взять Христа за руку, возвести его на Сионскую гору и сказать евреям, вот вам Мессия. Он говорит, вот этого не было. То есть не пришел, ну, он там пришел, где-то явился, но евреи этого не видели. Он не взял его за руку, он не вызвал его на гору, Илья, да? И евреи не могли просто понять, что вот родился Христос. Вот это действительно так? Или это как бы его, ну, как бы личное такое мнение недостоверное? Спасибо.
Говорит Григорий Соломонович Зобин.
Вы знаете, в данном случае евреи, в общем-то, первого века до нашей эры, были очень разнородны и очень вариативны. Но, допустим, невозможно ведь ставить на одну доску раби Шамая, этого жесткого буквалиста, и свободного, доброго раби Гилеля. Нельзя, в общем, даже сравнивать между собой Саддукеев, эту партию власти, и Есеев, этих, в общем-то, пламенных апокалиптиков, ожидающих Мессию, в общем-то, со дня на день. Это был очень разнородный народ, в общем-то, в духовном отношении. И, в общем-то, как в любом народе, среди евреев были и буквалисты, и начетчики, были и живые сердца, способные воспринимать благодать. Если говорить в общем-то, о том, выполнил ли еврейский народ свою миссию, которая была ему указана еще в Ветхом Завете, на это ответ может быть только неоднозначный. И выполнил, и не выполнил. Как бы она продолжается. Она продолжается. Но давайте вспомним, что все-таки первыми христианами были именно евреи. Вот. А что же касается вот этого пророчества о том, что Илия должен прежде прийти и вот взять Мессию за руку и показать на Сионе Израилю, вы знаете ли, это вот еще один пример, как часто приводит к пагубным последствиям такое буквалистическое восприятие даже с детства знакомых священных текстов. Разумеется, в общем-то, умный древнееврейский читатель всегда знал, что в Библии нужно отличать язык переносного смысла от, в общем-то, от языка, там, буквально от языка, в общем-то, ну, такого, скажем, однозначно буквального, вот, скажем, в хронике, в летописи. Разумеется, вот это предание об Илии, которого, кстати, кажется, в Священном Писании нет. Вот, это такое народное поверье. Предание.
Я позволю вас себе воспрервать, Григорий Соломонович, потому что мне вспомнилось, ну, во-первых, в Священном Писании Господь, обращаясь к ученикам, говорит, что если хотите принять, считайте, что Иоанн Предтеча — это Илия, который пришел. Но он добавляет, если хотите, пожалуйста, во время преображения, когда апостол Петр говорит, давай построим шалашик Илие, Моисею, а Спаситель говорит, зачем? Пусть уходит, пусть это нигде не будет зафиксировано. И литературы об Илии, как о том, кто должен предшествовать Мессии, было очень много. Не вся эта литература до нас дошла. Из многих преданий эпохи так называемой Второго Храма, то есть несколько веков до рождения Спасителя и до разрушения храма, моему сердцу ближе всего одна, где сказано, что Мессия сидит в темнице, опутанной цепями, и Илия пилит эти цепи особой пилой, в которой каждый зубец — это доброе дело кого-то из евреев. Но когда еврей делает злое дело, этот зубец выпадает, и в результате вот поэтому Мессия до сих пор и не пришел.
Конечно, язык аллегории, в общем-то, это во многом язык Библии, язык притчи. И заметим, что Христос обращается к людям притчами. Это особый его педагогический прием. Он не хочет, чтобы человек, как сказал Бердяев, был бы изнасилован добром. Он хочет, чтобы, когда человек думает, мессия он или нет, чтобы человек работал умом и сердцем, прежде всего сердцем. И вот в частности, конечно, было очень много. Вот, ну, мы видим, что параллелей между и Ильей и Иоанном Крестителем множество. Но вот они даже внешне, вот как его их изображают на иконах, очень похожи. Вот, даже чисто внешне. Но, значит, давайте вспомним, что Илия и вот то, о чем говорил отец Яков о дне преображения, Илия и Моисей встретили Иисуса и его учеников на горе. В данном случае три его ученика были как бы представителями всего Израиля. Бывает и так.
Говорил Григорий Зобин. Я напоминаю, что мы начинали нашу передачу с древнего славянского выражения «домостроительство спасения», «экономия», «экономия спасения». Нет у Христа в Вифлееме дома. Родился в стойле, извините. Домом Христа является весь мир. И у этого дома были свои строительные леса. Пророчества, предсказания, поэтические, буквальные. Вот эти леса Господь разбирает, остается человек. И в нашей жизни сегодня точно так же. Многое, что мы считаем главным и основным, это все вспомогательные леса. Все это должно будет уйти. И ничего страшного, пока-пока, неважно. Но зато здравствуй то, ради чего это все. Здравствуй, вот тот невидимый дом любви и духа, который созидается во Христе. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут будет программа Виктора Ерофеева под темой «Умом Россию не понять». В ней будут участвовать Андрей Архангельский, Михаил Давыдов, Александр Зельдович.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покорности.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятия, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир –